Podfm.ru представляет. Алексей Пехов. Страж. История вторая. Ключ от рая. Часть вторая. Продолжение. В самом дурном из своих настроений я поднялся в комнату, отпер дверь и не слишком удивился, когда увидел сидевшего за столом высоченного, плечистого детину с аккуратной смоляной бородой, пушистыми ресницами и пронзительными карими глазами. Кожаная рубаха на нем едва не трещала по швам, стоило гостю только пошевелиться и немного напрячь мышцы. «Привет, Карл. Будь как дома, не стесняйся».
«Здравствуй, Людвиг», — любезно ответил страж, сверкнув белыми зубами. «Извини, что без приглашения. Это Гансик, можете быть знакомы».
Возле окна стоял еще один гость, худой, белобрысый, с уставшими, покрасневшими глазами. Гансик, по первому впечатлению, умер собственной смертью, и лишь хорошенько приглядевшись, я увидел темное пятно на его правом боку. Душа кивнула мне безо всякого интереса и энтузиазма.
«Ты надумал поиграть в шпионов?»
Я снял куртку, бросил ее на кровать. «Честное слово, к чему письма?»
«Скажи это братству. Я получил точно такое же».
«Интересно», — сказал я безо всякого интереса.
«Ага».
Карл повозился, поудобнее устраиваясь на скрипнувшем под ним стуле.
«Еще как. Так что обратиться за помощью в Клеменцы сыновья было самой лучшей возможностью. Они не сдают своих клиентов».
«Как ты узнал, что я в городе?»
«Увидел тебя утром, когда ты проходил в ворота. Братству подумалось, что ты по старой привычке заглянешь решить финансовые вопросы, как это сделал я. Мы с тобой не любим таскать с собой лишнюю наличность».
«Пора менять свои привычки», — пробормотал я. «Мне тебя нечем порадовать. Я не знаю, куда делся этот тип».
«Зато я знаю»,
— широко улыбнулся Карл.
«Гансик, в отличие от нас с тобой, смог сесть черту на хвост».
«Надеюсь, это образное выражение», — кисло ответил я ему. «Когда я встречаюсь с Карлом, мой энтузиазм очень быстро пропадает, и порой я даже перестаю любить свою работу. Потому что обычно такие встречи ничем хорошим не заканчиваются».
«Разумеется! Парня упекли в монастырь иеровитов, святого Августина, если быть точным».
«Это ведь конгрегация, да? Непорочное сердце Девы Марии, если не ошибаюсь».
«Братья-затворники, большие молчуны».
«Он политически заключенный?»
«Людвиг, тебе ли не знать, что политических упекают не в монастыре, а под землю? И выбраться они оттуда смогут лишь во время второго пришествия Спасителя».
«И зачем понадобился этот человек?»
«Братство свалило на меня это дело так же неожиданно, как и на тебя. Буквально вчера я получил послание. Нашим старикам понадобился парень, но к тому времени, как я об этом узнал, его уже повязали на торговой площади, сочли преступником и отправили в тюрягу для дальнейшей экзекуции с помощью розг. Пока я пытался его вытащить, он внезапно исчез. Словно дьявол, на которого побрызгали святой водой».
«Ну, теперь ты его нашел и можешь продолжить то, что тебе поручили. А я с чистой совестью отправлюсь по своим делам», — пожал я плечами, садясь напротив него.
«Не все так просто», — пожевав губами, сказал Карл. «У меня для тебя не слишком приятные новости».
«Почему я не удивлен? Стоит нам только встретиться, как сразу возникают неприятности».
Помнишь Лисецкий бунт, когда толпа едва не насадила нас на пики? А старые медные шахты и встречу с Окулом? Я уж не говорю о том, что нам едва не оторвали голову, когда мы с тобой сунулись в Прагансу, и носители чистоты опознали в нас стражей. И несмотря на все эти события, ты хочешь еще раз втравить меня в какую-то дурно пахнущую аферу? Не я, тут же сказал он, подняв на меня карие глаза. Это приказ сверху, от которого не отобьешься. Я прищурился, посмотрел на Карла. Мы были знакомы больше 10 лет, несколько раз вместе работали. Карл обстоятельный и опытный страж, но ему не везло с напарниками. Они достаточно быстро отправлялись на Божий суд, и я пока был единственным исключением. «Хорошо, выкладывай», — вздохнул я. «По крайней мере, вначале выслушаю, а затем уж тебя отправлю».
«Заметано. Хочешь вина?»
«Чувствую, сегодня оно мне не повредит». Я потер виски, которые жутко ломило. Проповедник, старая дохлая образина, оказался прав. Нечего было заезжать в Тринц. Гансик, сложив руки на груди, отвернулся к окну. Карл, обрадованный, что я временно не мечу грома и молнии, достал из своей сумки пузатую бутыль, сбил сургуч с пробки и подцепил ее черным зазубренным кинжалом. Пробка чпокнула, выскочила, и он наполнил глиняные кружки, которые были слишком неказистыми для столь хорошего белого вина.
«Меня в городе уже знают, и моя персона ни для кого не является загадкой. А вот ты темная лошадка, Людвиг, до поры до времени. Пока Трин знает только об одном страже. Поэтому, если ты согласишься помочь, и мы будем действовать быстро, все останутся с носом».
«Пожалуйста, поподробнее про этих всех».
«Все это все. Церковники, городские власти и Орден Праведности».
«Твою мать!» — с чувством сказал я, услышав о последних. «А эти уроды каким боком влезли в твою историю? Во что тебя, а теперь меня хотят путать, Карл?» Он помолчал и осторожно ответил.
«Дело странное, если честно. Этот парень, Хартвиг Ниц, внезапно заинтересовал очень многих людей. Крайне популярная фигура в Тринце последние несколько дней».
«Что он совершил? Превратил воду в городском фонтане в вино или взглядом лечит прокаженных?»
«Парень, судя по всему, внезапно стал видящим. Твердил что-то про души и прочее».
«Этого слишком мало, чтобы его упекли в монастырь или им заинтересовался орден».
«Но он заинтересовался и начал поиски. А городские власти спрятали Хартвига за святым забором, ожидая отмашки из столицы или пока страсти не поутихнут. Представь, что будет, если орден найдет его быстрее, чем братство. Ты ведь знаешь, как наши магистры свирепеют, когда их обыгрывают. Никому из них это не понравится. А значит, с меня живьем снимут шкуру, потому что я провалил щекотливые задания. Мне надо доставить парня в Багежом».
«Это почти 100 миль на северо-запад. Самая граница с Бюргоном».
«Да, но ближе никого из стражей нет. Вот дело и взвалили на мои плечи.
Пока не появился я, и теперь ты перекладываешь его на мои».
«Верно мыслишь».
Карл не отвел взгляда.
«Магистры написали мне, когда ты заглянешь в город, и обязали передать тебе их приказы. Люди Ордена дышат мне в затылок. Они либо докопаются до кого-то из городского совета, либо понадеются, что я наведу их на парня. Получается, у меня есть реальный шанс водить их за нос, а ты в это время скроешься вместе с Хартвигом».
«Чтобы скрыться, надо сперва вытащить его из монастыря. Ты, видно, с ума сошел, если хочешь привлечь внимание церковников». Он запустил пятерню в бороду, рассеянно расчесал ее и сказал:
«Я не могу тебя заставлять, Людвиг. Если ты откажешься, пойму. Но подумай, раз орден проявляет такую активность, да не где-нибудь, а в Фервальдене, где после истории с епископом Урбаном он на плохом счету, значит, все серьезно. Не знаю, зачем им этот парень, но он достаточно важен, коли ж они так суетятся».
«Да. Это очень подозрительно. Не случись истории с Урбаном, городские власти не смогли бы скрыть от ордена правду. Но долго они все равно не продержатся. И рано или поздно выдадут нужную информацию. В любом случае, трактир придется сменить. Если все так не шуточно, умные люди достаточно быстро смекнут, куда ходил Карл, и проведут ниточку ко мне».
Это нужно братству. Вот только не надо про братство и его нужду, Карл.
Тут же окрысился я.
Всю патетику и надо ради надо, безо всяких объяснений, оставь для зеленых юнцов.
Меня давно уже не поймать на подобную удочку. Мы с тобой работаем, чтобы избавлять мир от темных сущностей, а не играть в политику и лезть туда, где оторвут голову из-за какой-нибудь никому не нужной глупости.
Гансик разглядывал меня так, словно видел впервые. С уважением, хотя я ничего особенного не сказал.
«Но ты поможешь?»
— спросил Карл почти что жалобно.
«Помогу. Тебе.
За мной долг после того февральского брода, когда ты меня вытащил из воды».
«Спасибо!»
— проникновенно произнес он и тут же перешел на деловой тон.
«Все надо сделать быстро. Желательно сегодня ночью. Я отвлеку всех, кого смогу, а ты довезешь парня до Багижома».
«Угу. Всего лишь пара пустяков. Понадобятся лошади и деньги. И кое-какие вещи.
Я подготовлю, ты не пожалеешь».
Я не стал криво усмехаться, но представил, что скажет на все это старина-проповедник. Проповедник не сказал ничего. Даже идиотом мне стал называть. Лишь покрутил пальцем у проломленного виска и вздохнул, как лекарь над постелью безнадежного больного, которому не помогло кровопускание. А вот когда узнал, как я планирую оказаться в монастыре, произнес с горечью, что до таких преступлений он, человек церковный, никогда не опускался и участвовать в подобном мероприятии не планирует. Мораль у старины проповедника такая же гибкая, как фалецкая сталь. Гнется туда, куда прикажут. С одной стороны, ему ничего не стоит осквернить причастие, с другой — проникнуть в обитель монахов, обрядившихся в их одежду, преступление против веры. Впрочем, я даже был рад, что его со мной не будет. Опять бы стал путаться под ногами. Был поздний вечер. Солнце закатилось, но небо оставалось светлым по горизонту, вспыхнув ало-оранжевой пеленой. Полотняные ворота уже закрывались, но я успел покинуть город, выйдя из него вместе с 6 пилигримами, отправляющимися в Нарару, чтобы поклониться мощам святого Луки. Правда, на паломников они были похожи лишь благодаря серым плащам. Во всем остальном — настоящие наемники. Под плащами бряцала целая гора оружия, что, впрочем, неудивительно в связи с ночной прогулкой. Я бы на их месте поостерегся путешествовать по пустым полуночным дорогам. Мало ли кого на них можно встретить. Я оставил путников сразу после моста через обмелевшую реку, свернув на дорогу к монастырю, находившемуся меньше, чем в четверти мили от городских стен. В воздухе висел густой запах остывающей земли, душистого клевера и теплого летнего ветра, весь день носившегося где-то над бескрайними пастбищами. Я шел вдоль реки, в зеркальной воде которой теперь отражались лиловые облака. Их животы, скрывшиеся солнце, окрасило темно-бордовым. Под берегом, в густых камышах, несколько раз что-то гулко плеснуло. Возможно, это рыба ударила хвостом, а быть может, кто-то иной. В любом случае, я не собирался туда лезть, чтобы проверить. Кто бы там ни прятался, пусть даже тинник или топлун, меня это не слишком сейчас заботило. Уверен, если речные жители начнут докучать наземным, те найдут способ с ними справиться. Сетью, порохом или отравой. Люди всегда придумывают способ, с помощью которого можно избавиться от неугодных соседей. Дорожный саквояж пришлось заменить старой торбой, так как она привлекала гораздо меньше внимания. Бело-черное монашеское одеяние с широкими рукавами и глубоким капюшоном оказалось мне вполне впору. Вместо пояса я повязал пурпурную веревку, говорящую о том, что я принял обет молчания. Карл позаботился о моем маскараде и легенде. Последняя была неказиста и проста. Мне рекомендовалось помалкивать и побольше мотать головой, благо веревка должна была избавить меня от большинства глупых вопросов. Я немного волновался от того, что мог попасть впросак с монастырским укладом, которого я ни черта не знал. Спасало ли что, что я удачно умел корчить из себя идиота? Главное — держаться как можно более уверенно и нагло. Тогда половину твоих ошибок спишут на дурной характер. Когда до монастырских стен оставалось всего ничего, я увидел на дороге Гансика. Он свернул в рощу, и я последовал за ним через лопухи и крапиву. Две лошади стояли привязанные к деревьям, прикрепленные к их седлам дорожные сумки оказались пузатыми. Гансик ткнул в одну из них пальцем.
«Здесь Карл приготовил для тебя подарки».
Я расстегнул застежку, запустил руку внутрь и нащупал гладкую деревянную рукоять небольшого пистолета. А затем еще одну. «Фербергские. Хорошо», — сказал я, извлекая оружие на свет. Подобные игрушки появились лет 10 назад, серьезно потеснив арбалеты. Впрочем, я все же предпочитаю пользоваться последними. Шумят меньше, и не надо постоянно следить за зажженным фитилем. Арбалет, кстати говоря, тоже был приторочен к луке седла. Но его, в отличие от пистолетов, я трогать не стал. Такую штуку под монашеской одеждой не спрячешь. «Что с Карлом?»
«За ним ходят двое законников», — сказал Гансик. «Час назад они заглядывали в подрусалку и пытались узнать, что он там забыл».
«Значит, времени еще меньше, чем мы думали. Кстати, ты не видел в Тринсе кого-нибудь из одушевленных?»
«Нет. Внутри тебя ждут наши старые друзья. Вот здесь лежит кошелек. Отдай его им. Карл передает пожелание удачи».
Не ответив ни слова, я отправился обратно на дорогу. Отсюда до монастыря идти было не больше 3 минут спокойным шагом. Возле запертых ворот, небольших, но на первый взгляд очень надежных, горели факелы. На мое счастье, у аскетичных иеровитов принято вести себя достаточно замкнуто, потому как я не собирался выбривать на голове танзуру, но никого из них не смущало, что человек прячет лицо под капюшоном, а руки в рукавах. А уж обеты молчания здесь и вовсе встречались на каждом шагу, что мне было абсолютно на руку. Пару часов мой спектакль не вызовет ни у кого подозрений, а большего и не надо. Я взялся за тяжелое кольцо калитки, несколько раз бухнул им о металлическую пластину и принялся ждать. Что хорошо в монашеских орденах, они всегда пускают на постой своих братьев, не оставляя их ночевать на пороге. Очень по-христиански, на мой взгляд. Окошко в калитке распахнулось, на меня глянула злобная пропитая рожа. Увидев мою одежду, она буркнула:
«Из какого монастыря, брат?»
Я с сожалением покачал головой. Он наконец-то разглядел в сгущающихся сумерках мой пояс веревку, ругнулся и тут же получил затрещину от кого-то невидимого. Скривился, захлопнул окошко, загремел засовом, отпер калитку, держа в руках фонарь.
«Заходи».
Я сделал шаг и оказался в монастыре, очень надеясь, что выйти отсюда будет столь же просто, как войти. Кроме привратника, здесь были еще двое. Пожилой монах с лицом, очень похожим на помятую сливу, которую отвесил подзатыльник товарищу за то, что тот ругнулся, и верзила, возвышавшийся над ними на 2 головы. По мне, драться с таким очень близко к самоубийству. Справиться с подобной тушей можно только если уронить на нее мельничный жернов.
«Ты из богомольцев?» — спросил пожилой.
Я кивнул.
«Давно дал обет?»
Я покачал головой.
«С каждым, кто приходит к нам, знакомится отец-настоятель. Но сейчас он спит, так что придется ему увидеть тебя утром. Мы дадим тебе приют, хлеб и воду, брат. И присмотрим, чтобы ничего с тобой не случилось. Иди за мной». «Так просто?»
Впрочем, чего им меня расспрашивать? Все равно не отвечу. Мы пошли по дорожке мимо зеленых лужаек и цветочных клумб. Старик вел, здоровяк сопел в спину, словно живая гора. Наконец мы прошли мимо колодца возле наземного павильона и остановились.
«Там мастерская и библиотека. Базилика прямо. Направо трапезная, за ней зал капитула и монашеские кельи».
Старый монах посмотрел в глубину моего капюшона и закончил:
«Тот, кого ты ищешь, находится в трапезной».
Я кивнул. Теперь понятно, что за люди в монастыре должны были мне помочь.
«Пройдешь мимо кухни, потом по тропе огородом. Там найдешь одежду для него. Затем свернешь направо и еще раз направо. Войдешь в малую часовню, минуешь главный неф, выйдешь через калитку. Перед тобой будет здание. Его охраняют 2 из городских. Твое появление их не удивит, они ждут еду. Постарайся оставить их в живых».
«Хорошо», — сказал я, делая шаг вперед, но он остановил меня едва заметным движением.
«Это не все, что ты должен знать. Настоятель попросил еще кое-кого охранять пленника. Брат Парвус умер несколько лет назад, но остался в монастыре. Я слышал, что сейчас он в подвале. Мы будем ждать у ворот. Иди с Богом!»
Я еще раз кивнул, передал им кошелек, который старикан проворно спрятал в широком рукаве, и быстро направился по тропе, провожаемый их взглядами. Монахи ложатся рано, а пробуждаются, когда еще не рассвело, так что сейчас монастырь спал. Меня видели лишь ночные бабочки с бледно-серыми крыльями, вьющиеся вокруг висящих вдоль стен масляных фонарей. Возле кухни, свернувшись клубочком у поленницы, дрыхла маленькая лохматая псина. Она дергала во сне лапами и видела свой десятый собачий сон. Монастырский сад, совсем небольшой и подсвеченный лунным светом, встретил меня вязкой тишиной. Здесь росли несколько фруктовых деревьев, но основное пространство было занято грядками с капустой, репой и луком. Одежда для узника лежала в корзине рядом с продуктами и бутылкой вина. Взяв плетеную ручку, я ощутил достаточно большой вес и вошел в малую часовню через распахнутые двери. Внутри пахло свечами, плавленным пчелиным воском, ладаном и едва ощутимо жженым сахаром. Сквозь окна на пол нефа, ограниченного с двух сторон грубоватыми каменными колоннами 300-летней давности, падали серебристые лунные лучи, и тени, лежащие на моем пути, были темно-синими и непередаваемо густыми. Эхо от шагов летело к покатому своду, отражалось от него и растворялось в ночи. Миновав часовню, я вновь оказался на улице, в дальней части монастыря, недалеко от монастырских складов и стены, за которой темнел лес. Прямо напротив находилось одноэтажное здание с частично разобранной крышей. Внутри оказалась старая конюшня с усланным сеном полом и пустыми стойлами. У самых дальних от меня над выходом горел фонарь, и сидели двое мужчин. Они услышали мои шаги и повернулись в мою сторону. Один, загорелый и жилистый, встал. Второй даже не оглянулся, смел с бочки игральные карты и начал вновь тасовать колоду.
«Наконец-то, брат!» — сказал загорелый. «Мы уже умираем с голоду!»
Я без расшаркиваний швырнул в него тяжеленную корзину. Он упал вместе с ней на землю и оказался рядом, подхватил выпавшую бутылку и саданул по голове картежника. Голова выдержала, впрочем, как и бутылка. Но человек свалился без сознания, а я добавил первому, уже взявшемуся за стилет, и отбросил ногой оружие в сторону. Склонившись, приложил пальцы к его шее, почувствовал биение пульса и довольно кивнул. Все прошло как нельзя лучше. Брат Парвус появился внезапно. Он полностью оправдывал свое имя. Маленький, слабый, низкий. Маленький, невзрачный человечек в монашеской рясе. Вот только руки его были черными и обугленными до костей. Душа двинулась на меня, и я извлек кинжал из ножен. Он остановился, не донеся ногу до пола. Прищурился. «Ты не связан приказом и можешь отступить», — тихо сказал ему я. «Я не вижу в тебе зла, значит, необходимости в моей работе нет. Если, конечно, ты не станешь мне мешать».
«Я пообещал настоятелю, что пригляжу за этим человеком», —
негромко возразила душа, бывшая ранее монахом.
«Ты пришел убить его, страж?»
«Спасти. Им интересуются разные люди, и я не уверен, что он протянет долго».
«Ваше братство ничуть не лучше остальных».
Парвус сделал шаг назад.
«Хорошо. Я поверю твоему слову».
«Почему?»
«Настоятель связался со светскими властями. Это не слишком хорошо для обители и несет неприятности. В любом случае, я не желаю умирать во второй раз из-за незнакомого мне человека».
Он пошел прочь, и я, подняв засов, оказался в маленькой подсобке конюха. Хартвиг Ниц не спал, и в полутьме я увидел, как блестят его глаза.
«Ты не похож на монаха и священника», — негромко сказал он мне. «Я вряд ли пришел в такой час, чтобы меня исповедать». Я оглянулся, убедился, что брат Парвус исчез, убрал кинжал. Если тебе нужна исповедь, я готов это сделать, но только быстро.
К черту исповедь, страж!
Он встал на ноги и вышел на свет. Хартвик оказался моим ровесником, но на голову ниже меня и гораздо уже в плечах. У него было живое лицо, быстрые глаза и великолепный кровоподтек на правой скуле. Губы тоже были разбиты, а когда он улыбнулся, я увидел, что одного зуба у него как не бывало.
«Ты не тронул монаха, хотя он может быть опасным для людей», — задумчиво сказал пленник, испытующий, глядя на меня.
«Может и хочет, вещи разные. Душа не желает зла другим, а потому мне она неинтересна. Ты обладаешь даром видящих?»
«Я вижу тех, кто живет по соседству с нами», — ровно ответил он. «Для чего ты здесь?»
«Хочу вытащить тебя из той ямы, в которую ты угодил». Он прищурился.
«А дальше?»
«Планирую доставить в братство».
«Да ну!»
Он неприятно улыбнулся.
«Зачем мне это? Чем ваша свобода лучше той, что у меня уже есть?»
«По крайней мере, там никто не будет тебя бить».
«Весомый аргумент», — серьезно кивнул Хартвик,
но я видел, что он все еще колеблется.
«Послушай, приятель», — сказал я ему, — «я слышал, что ты наворотил дел и привлек к себе ненужное внимание. Не знаю, что ты натворил, но теперь от тебя не отстанут. Ни Братство Стражей, ни Орден Праведности. Думаю, через несколько дней присоединится и церковь, узнав о нашем интересе. Так что выбор, с кем быть, у тебя небольшой».
«Предпочитаю оставаться одиночкой». Один из двух оглушенных стражников тихо застонал.
«Не в этом мире».
Я протянул ему одежду монаха. Хартвик вздохнул и принял ее.
«От городских властей я ничего не жду. Они себя уже показали с лучшей стороны. Орден упечет меня в яму какого-нибудь спрятанного в горах замка. А церковники законопатят в монастырь, где охрана будет посерьезнее, чем у этих аскетов. Так что я предпочту стражей. Во всяком случае, пока у меня не появится возможность от вас отделаться».
«И чем ты будешь заниматься, когда убежишь?» — поинтересовался я, делая для себя заметку внимательнее за парнем приглядывать.
«Спасу этот мир от самого себя. Как тебе такое?»
Я лишь усмехнулся.
Продолжение повести Алексея Пехова «Ключи от рая» в следующем выпуске «Модели для сборки».
Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.